Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете и председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день!
Добрый день!
Сегодня предлагаю кратко поговорить про нестандартные семейные ситуации. Понимаю, что их много, но сегодня предлагаю озвучить самые частые и ответить на два вопроса по каждой из них. Вопрос первый. Как церковь смотрит на эту ситуацию и какие предлагаются пути решения ситуации? И вопрос второй. Какие духовные проблемы в жизни самого христианина, самого человека могли к этой ситуации привести? Вот по этому плану предлагаю и пойти. Итак, первая ситуация, которую обсудим, это повторный брак после развода. Как церковь смотрит на эту ситуацию, то есть насколько вообще нормально заключать второй брак? И какое значение имеет, был ли это венчанный брак или это был невенчанный брак, ну и какие духовные проблемы христианина, самого человека, который оказался в этой ситуации, могли к ней привести. Батюшка.
Да, ну, во-первых, давайте мы здесь сразу все будем рассматривать с точки зрения того, что сам Господь сказал, потому что здесь очень много четких указаний есть, начиная там с Ветхого Завета, когда Господь через Моисея разрешил отпускать жену, и, как сказал Господь, уже разъясняя это спросившим фарисеям, можно ли разводиться. Это было такое искушение. Если скажет «можно», то, соответственно, покажет, что вот он нарушает брак. А если скажет «нельзя», то закон Моисея нарушает. Но Господь очень мудро ответил на этот вопрос, как и следовало ожидать. Он говорит, что Моисей по жестокосердию вашему разрешил разводиться, но искони было не так. И что Бог сочетал, человек да не разлучает. Что было за жестокосердие такое? Убивали жен своих. Вот. Считалось, что женщина, она как-то вот рассматривалась человеком второго класса, вот, и поэтому женщину можно было убить. Но вот поэтому по жестокосердию Моисей разрешил: отпусти, не нравится — отпусти. Конечно же, Новый Завет восстанавливает тот порядок, вот, о котором, собственно, Господь и говорит, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Другое дело, если люди сочетались без благословения. Ну вот мы признаем брак. Опять же, мы здесь опираемся на то, гражданский брак, я имею в виду, который заключен в ЗАГСе. Если вспомнить историю, то раньше церковь была и ЗАГСом одновременно. То есть там записывали акты гражданского состояния. То есть родился, вот, крестился, венчался, там что еще. Ну и в конечном итоге закончил свою жизнь, вот, значит, земной путь. После 1917 года ЗАГС, собственно, стал государственной организацией. В церкви осталась функция венчания. Но мы признаем, опять же, опираясь на что? Опираясь на то, что Господь, когда встретил самарянку, то спросил, то сказал ей: «Позови мужа твоего сюда». Она говорит: «Нету у меня мужа». И в похвалу услышал в свой адрес, когда Господь сказал: «Верно ты отвечала, пять мужей у тебя было, шестой же, который у тебя сейчас, не муж тебе». Что значит вот самаряне? Они не венчались вот положенным образом, да, у них не было этого. У них ЗАГС был, то есть эта свадьба была просто как некий общепризнанный народом, то есть это свадьба, это все запоминают, так сказать, фиксируют вот у себя, что это муж и жена. И это было у нее пять раз даже. И Господь признает этих мужей как ее мужья, потому что они были сделаны по тому закону, в общем, зарегистрированы, да, тем актом гражданского состояния, который был у самарян признан. А вот шестое — это вот встретились два одиночества и просто сожительствуют. Но вот это не муж тебе, это блудное сожительство. Вот эти вот все условия совершенно четко показывают нам, что происходит. Если люди зарегистрировали брак, но брак невенчанный, по сути, они жили как язычники, и развелись после этого. Ну что ж, бывает такое. Но здесь человек, что называется, принимается как не знавший законы, не подчиняющийся вот и Господу, живущий сам по себе, вот по сути, в языческом состоянии. Ну тогда для него, в общем-то, открывается возможность, если уж он развелся и осознал свои грехи, то, как правило, он регистрирует второй брак и с этим вторым браком заслуживает того, чтобы повенчаться. Если же разводятся люди венчанные, то есть у них было таинство бракосочетания, они повенчались, то здесь однозначно можно сказать следующее. Виновная в том, что они разошлись, сторона, вообще говоря, второй брак может и лишиться законный, вот венчание. То есть в ЗАГСе она может, человек регистрироваться, женщина регистрироваться, но на второй венчанный брак может получить отказ, вполне законный. Сторона виновная. Ну, допустим, тот, кто стал помимо семейных уз связывать себя с какими-то блудницами, там с кем-то другим, вот, поэтому там вполне может получить отказ. А невиновная сторона имеет право на второй брак, венчанный, я имею в виду. Вот это надо иметь в виду и очень серьезно относиться. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. А виновный наказывается тем, что он либо должен, вообще говоря, идти в монастырь, либо оставаться вот бобылем таким. Ну, опять же, люди-то ведь многие не выдерживают этого. Тогда начинается вот то самое блудное сожительство, которое уже вне церковное, живут, так сказать, по своей воле. Ну, а дальше, как уж там Господь судит на страшном суде. Вот примерно так надо рассматривать эти проблемы.
Вторая ситуация, про которую поговорим, это гражданский брак или просто сожительство, не зарегистрированное, двух воцерковленных людей. То есть, когда два человека ходят в церковь, считают себя христианами, но при этом они по какой-то причине, допустим, это неуверенность, что хочется венчаться, хочется как-то на уровне закона узаконить отношения с этим человеком. Вот как церковь смотрит на эту ситуацию и какие духовные проблемы приводят к такому сожительству? Ну и вообще, как жить, если ты искренне считаешь себя христианином и оказался в такой ситуации?
Ну, считать тебя можно кем угодно. Вон Трамп себя считает уже посланником Божьим, если не самим Богом. Мало ли кто чем себя считает. Вот. Другое дело, что надо понимать, что то, что сейчас называется гражданским браком, это не гражданский брак, это действительно блудное сожительство. И невозможно сочетать несочетаемое. То есть, если ты человек православный, ходишь в храм и исповедуешься, и называешь этот грех, то ты отлучаешься от причастия. Просто по канону, еще установленному от святых отцов от апостольских времен и прописанному, допустим, у того же Василия Великого, то за блудный грех человек отлучается от причастия, по-моему, на 6 лет. А за измену супруги или супруга изменяется мужу, то она отлучается от церковного общения, как это там говорится, от церковного общения даже на 12 лет. Вот. Поэтому причащаться можно только, если утаиваешь грех, потому что если ты назовешь этот грех, то священник не имеет права допустить до причастия. Здесь начинает действовать другой закон, который, собственно, огласил апостол Павел. Многие из вас, говорит апостол Павел, болеют, а некоторые даже умирают от того, что недостойно причащают. Поэтому хочется посоветовать людям, которые в таком состоянии, во-первых, исповедовать этот грех в храме, вот у священника. И разрешительная молитва, она может быть прочитана при условии, что этот человек дает, что называется, слово вот перед Богом, что он этот грех прекращает до того, как, значит, вот они все-таки пойдут, зарегистрируют этот брак. Зарегистрированный брак, ну вот уже брак, ЗАГС, я имею в виду, государством установленные правила. Дальше уже можно будет говорить о венчании, о таинстве бракосочетания в церкви, чтобы узаконить уже перед Богом свои отношения в том плане, чтобы получить благодать на вот это сожительство, совместную жизнь с целью взаимной помощи в спасении. Вот. Если же этого не происходит, Ну, значит, люди просто отлучаются от церковного общения. И, кстати, действительно, в какой-то момент человек просто не может совместить это. Ему так не хочется в церковь идти, находятся какие-то дела, предлоги, чтобы не пойти. И он лишает сам себя уже потом, лишается вот этого церковного общения. Все это воспринимается как нечто чуждое. Ну, это из-за несовместимости такого рода греха, который требует, кстати, еще и времени для исправления, для покаяния, потому что всякий там умственный грех, вот если человек впал в какое-то заблуждение, допустим, какие-то мысли баптистов там или каких-то адвентистов пришли к нему на ум, но он исповедовал этот грех, то он допускается до причастия, но практически мгновенно. Он покаялся в этом грехе, и все, потому что это в мыслях, это вот в сознании было. Может быть, даже в язычество он там как-то увлекся какими-то идеями. Но достаточно исповедовать перед Богом у священника, и он достоин причащения. А вот блудные грехи, поскольку в тело, а тело инертно, то там требуется уже серьезное, вот до 6 лет называл Василий Великий сроки покаяния. Причем так, там, что даже прописано, что 3 года не имеешь права войти в храм, должен стоять на паперти и всех слезно молить о том, чтобы за тебя помолились. Потом можно стоять в притворе, но опять же продолжать всех молиться, чтобы все помолились за него. Потом последние там 1,5 года до эпитимии может ходить молиться с людьми, как сказано, но не причащаться. Но, с другой стороны, тот же святой говорит о том, что если человек кается, и священник видит, что он искренне кается, то сократи срок всей вдвое. Вот. А если видит, что он продолжает каяться, что он понимает, что он погиб, по сути, произошла смерть его души, и он хочет измениться, стать снова среди живых, я имею в виду здесь ту фразу, которую Господь сказал: «Оставь мертвых, погребать своих мертвецов». Так вот, он хочет снова приобщиться к той вечной жизни, то сократи, говорит, и еще вдвое. Так что дальше дело уже экономии, дело духовника, который смотрит на то, как человек искренне и желает исправления, кается, и, то есть исправляет свою жизнь. Ну и тогда, конечно, восстанавливается и церковное общение, и возможность вот участвовать в таинствах спасительных, в общем-то, животворящих таинствах церкви.
Ну и последняя, третья ситуация, про которую сегодня успеем поговорить, это семья, где один супруг глубоко верующий, а другой, ну, либо агностик, либо вообще атеист. Как церковь смотрит на эту ситуацию, что может привести верующего человека к отношениям, к браку с тем, кто не разделяет его интересов, его веры, и как построить гармоничные отношения в семье, когда супруги имеют настолько принципиально разные мировоззренческие основы?
Что касается вот уже состоявшегося, скажем так, брака, да, то есть люди, вообще говоря, неверующие, в церковь не ходящие, и по молодости там выступают какие-то отношения, идут в ЗАГС, регистрируются, и потом оказывается, что один из них придерживается одной веры, другой веры, или один там, ну, неважно, языческой, там, коммунистической или еще какой-нибудь веры, да, или ислама, а другой становится, другой православный. В этом смысле мы имеем то, что попадает под указание апостола Павла, который говорил, что ты верный муж, почем ты знаешь, что вера твоя не спасет и жены твоей, или ты жена, почему ты знаешь, что твоя вера не спасет мужа твоего? И он запрещает разводиться. По сути, он говорит о том, что здесь апостол Павел совершенно четко дает указание о том, что разводиться нельзя, не советуют ни в коем случае, ну, если это не грозит, в общем-то, какими-то очень там сложными отношениями, так что какие-то угрозы жизни, там, здоровью и так далее за веру. Ну, тогда нужно будет, ну, позволяется уйти, но с тем, что, конечно, уже там вряд ли возможен второй брак. Вообще, второй брак – это вообще снисхождение к людям, снисхождение. Он даже в старобрачный, или там другой чин, совершенно краткий чин, это не такой торжественный. Венчание, вот, поэтому, конечно, второй брак, а вот тем более самый крайний случай, это, по-моему, третий брак, я даже сейчас не помню, разрешается он или не разрешается вообще, но это человек должен уже понимать, что его тогда жизнь должна быть вот аскетична в отношении с противоположным полом. То есть церковь в этом плане совершенно четко требует либо тебе, вот, либо ты идешь, спасаешь душу свою, да, ты служишь Богу, твоя основная мысль, цель твоей жизни – это быть с Богом, а быть с Богом можно только в том случае, если ты живешь по его законам. Если ты не живешь по тем законам, которые Господь установил, а они сохраняются в церкви, то, соответственно, ты живешь как язычник, и все. Тогда при чем здесь Бог, при чем здесь церковь, при чем здесь вообще какие-то проблемы спасения? Вот тебе твоя земная жизнь, а дальше суд Божий. Вот примерно в таком.
Батюшка, ну и в конце, вот по итогам обсуждения всех трех ситуаций, есть ли какое-то общее правило, чем мы должны руководствоваться как христиане, когда попадаем в такую ситуацию? Ну, то есть мы читаем Ветхий Новый Завет, да, Библию, мы идем к священнику, у него каких-то советов спрашиваем, или мы своей совестью руководствуемся?
Делаем все из этого перечисленного. И читаем полезные это самое наставление святых отцов. Можно, конечно, и Евангелие читаем. Пропитываемся Духом Святым, вот Духом Евангельским. Пропитываемся в какой-то степени библейским пониманием, да, вот всего жития, вот всего бытия, так сказать, человечества. Ну и, конечно же, здесь нельзя не избежать того, чтобы пойти и посоветоваться с духовником. То есть пойти в церковь, найти человека, батюшку, желательно возраста уже постарше, опытного, и вот посоветоваться уже с ним, как что. И желательно, конечно, все это делать до того, как много чего сначала испортишь, там, напортачишь, вот, что-то сделаешь криво, неправильно, а потом уже исправлять. Лучше всего, конечно, с молодых ногтей, да, выстраивать свою жизнь в соответствии с канонами спасительными и, в общем-то, дающими основания для своих действий. Кстати, здесь и отношения между мужем и женой становятся, как правило, более, ну, скажем так, более правильными. В семье должна быть иерархия. Муж — это патриарх малой церкви. Вот если муж и жена православные, дети у них есть, да, то вот муж — это патриарх малой церкви. Это надо понимать. Жена — помощница ему. Помощница, но не глава. Вот сейчас можно увидеть интересную ситуацию. Мне даже как-то пришлось, ну, это можно включать, можно не включать в запись, когда один некий мужчина возмутился тем, что вот сейчас женщины всю власть берут себе, вот там те активные, и в общем, я говорю, ну, этому же есть объяснение. Ведь посмотрите, женщина приходит сейчас в храмах, в основном женщины. Вот очень много женщин и не так много мужчин. А иногда даже и вообще бывает мало. Что получает женщина в храме? Она получает ту силу, которую Господь дает тем, кто исповедуется, причащает эту духовную силу. Но на что она может использовать эту силу? Ведь Бог власть женщине не дал. Жена в церкви да не учит. Она использует ее, поскольку муж как раз бессилен в духовном отношении, бессилен, то она, конечно же, эту силу все-таки использует для захвата власти, для какой-то активности, для вот этих применения этих жизненных сил, которые в ней есть, а в нем, в общем-то, нет. Там пиво, там какие-то пустые разговоры, какие-то совершенно несуразные затеи, ну и так далее. Поэтому дальше семья, получается, вот укрепляется женщиной, а мужчина становится каким-то элементом всего этого укрепления, или ненужным элементом, или каким-то экономическим придатком, или еще чем-то, но никак не патриархом, понимаете? Вот, поэтому все такие семьи неустойчивы, они распадаются. Нужно, конечно, чтобы в первую очередь мужчина, как глава семьи, осознал вот то свое место, да, значение такого патриарха малой церкви, где от его молитвы, от его мыслей возвышенных и начитанности некой, знания правила, эмоциональность женщины, она успокаивается тогда. Ну, женщина — существо более эмоциональное. Она на все реагирует бурно. Ей надо, кажется, что дети там лишнего заболели, ужас какой-то, там кран потек, ой, какой кошмар, мы все пропало. И вот тогда это некоторым образом успокаивается, потому что есть та стена, на которую можно опереться, в духовном именно в плане. Женщина становится более спокойной, выдержанной. Мужчина, соответственно, более значимый, весомый. Вот. И дети тогда видят отца, которого надо слушаться. То есть да, налаживается естественное, природное, свойственное каждой природе, вот, природе мужчины, природе женщины, природе ребенка. Устанавливается жизнь во всяком благочестии и чистоте. Его хочется и всем пожелать. И всех еще поздравить с... ну, по сути, уже завершающимся праздником Рождества Христова, с приближающимся к нам праздником Богоявления. Вот взять всем воды крещенской, святой, и, соответственно, жить вот во всяком благочестии и чистоте, как предписывает Церковь.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в программе «Беседа о вечном» сегодня принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка был с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго!